Ирина Михайловна Пивоварова. Тройка с минусом или происшествие в пятом А. Новенькая Одуванчикова. Небо висело над городом, как огромный голубой парашют. На нем были вышиты толстые белые облака. Они никуда не спешили, стояли на месте, а среди всех этих облаков светило совсем весеннее солнце. Ученица 5 А 512 школы Аня Залетаева шла в школу. Настроение у Ани было прекрасное. Вчера мама подарила ей новые сапожки на меху, и теперь Аня шла, украдкой поглядывая на свои сапожки, и слушала, как приятно хрустит под ними снег. Хруп, хруп, хруп. Да, настроение у Ани было отличное. Солнце сверкало в небе, а все кнопочки на Анином портфеле сияли, а замок блестел так, что резало глаза. Какой-то мальчишка шел по улице навстречу Ане. Увидев Аню, мальчишка этот свистнул и подкинул высоко в воздух свой видавший виды портфель. Потом он схватил его с ловкостью Олега Попова за ручку, которая была наполовину оторвана, и взглянул на Аню. Вот, мол, я каков. Полюбуйтесь, люди добрые. Но Аня не удостоила его взглядом. Она шла не спеша, мы бы даже сказали чинно. И этот мальчишка, конечно же, сразу понял, не мог не понять, но если, конечно, он не был совсем уж балдой, что перед ним только что прошествовала самая, что ни на есть, настоящая отличница. Отличница из отличниц. Он немножко посмотрел Ане вслед, сунул портфель под мышку и уныло побрел дальше, навстречу своим двойкам, замечаниям в дневнике и выговорам учителей. Тем временем Аня дошла до своей школы, сняла в раздевалке шубку, аккуратно засунула в рукав шапку, поправила перед зеркалом волосы, которые поправлять-то не надо было, так безукоризненно гладко лежали они. Одернула фартук, который одергивать было излишне, так аккуратно, складочка к складочке он на ней сидел, и, взглянув в зеркало на себя, в последний раз придирчиво и строго стала подниматься по лестнице на второй этаж, где находился тот самый пятый А, в котором она училась и о котором и пойдет дальше речь. Утро было прекрасное. В классе, как в большом аквариуме, плавало мягкое солнце. Оно освещало портрет Менделеева над черной школьной доской, два гербария и расписание занятий на нежно-салатной стене. Зазвонил звонок, открылась дверь. В класс вошла Нина Петровна, учительница по русскому и литературе и классный руководитель 5 А. Загремели отодвигаемые стулья. Класс встал, приветствуя учительницу. Аня Залетаева тоже поднялась вместе со всеми. И как поднялась? Любо-дорого было поглядеть, как она быстро встала, не шелохнув при этом стул, как выпрямилась, как повернула голову в сторону учительницы, но прямо точь-в-точь, как курсант военно-мореходного училища на параде. Да, надо было поглядеть, как приветствовала учительницу Аня Залетаева. Этому можно было бы поучиться. Ах, как жаль, что мы уже вышли из школьного возраста. Мы бы и сами с большим удовольствием поучились у Ани. Между прочим, не грех было и всему пятому А поучиться у нее же. Ибо стулья в пятом А отодвигались с таким грохотом, что даже у привычных ко всему учителей делалось испуганное и даже как бы слегка оглушенное лицо. А уж что касается осанки. В такую торжественную и волнующую минуту, когда учитель входил в класс, добрая половина пятого А, можно было подумать, страдала ревматизмом. Одни еле-еле поднимались на полусогнутых ногах, другие повисали над столом наподобие вопросительного знака. Но и был даже такой ученик, который, видно, настолько был плох, что вообще не мог подняться со стула, хотя минуту назад он как смерч проносился по коридору. Но мы, однако, задержались. Стоит ли тратить время на описание класса, приветствующего входящего учителя, когда впереди у нас столько всяких важных событий? Итак, пятый А встал, приветствуя учительницу. Все головы разом повернулись налево, а потом стали медленно-медленно поворачиваться направо. Нина Петровна направлялась к учительскому столу. Она была в модных туфлях на высоких каблуках. На ней была новая зеленая полосатая кофточка. И все это ей очень шло. Но на этот раз 5А смотрел вовсе не на Нину Петровну. Вслед за Ниной Петровной к учительскому столу шла девочка, рыжая, невысокого роста, с круглым лицом и ярко-розовыми щеками, по которым, как острова по морю, были раскиданы смешные ярко-рыжие веснушки. Брови у нее были совершенно белые, а густая рыжая челка доходила до самых бровей, и в ней, в этой челке, вспыхивала разноцветными искорками глядящее в окно солнце. Она шла и щурилась от солнца, и улыбалась. Так и шла к учительскому столу, щурясь и улыбаясь, и нос у нее от этого морщился, и вид был ужасно веселый. Сидящая за вторым столом слева Гвоздева переглянулась со своей соседкой Собакиной, и обе одобрительно хмыкнули. Возле учительского стола Нина Петровна и смешная девочка остановились, и учительница обратилась к классу.
«Здравствуйте, ребята! Я привела к вам новенькую. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Тося Одуванчикова. С сегодняшнего дня она будет учиться в нашем классе».
При этих словах Нины Петровны Гвоздева с Собакиной опять переглянулись и даже подмигнули друг другу. Гвоздева правым, а Собакина левым глазом. Видно было, что новенькая пришлась им по душе.
«Я надеюсь, Тося, что тебе у нас понравится. Ребята у нас хорошие, дружные, сама увидишь».
И вдруг вместо ответа новенькая прижала обе ладони к носу и чихнула. Гвоздева и Собакина одновременно прыснули за своим столом, а новенькая покраснела так, что ее лицо стало темнее волос. Однако, посмотрев на развеселившийся класс, она тоже засмеялась. Гвоздева и Собакина не сводили с нее влюбленных глаз.
«Будь здорова, Тося. Учись в нашем классе на здоровье. Сейчас мы подумаем, куда тебя посадить».
Нина Петровна обвела глазами класс. Надо сказать, что в 5А было всего 2 свободных места. Раздумывать таким образом особенно было нечего. Одно свободное место было рядом с Верой Павлихиной, а другое рядом с Аней Залетаевой. Место рядом с Аней пустовало всего только неделю. Раньше за одним столом с Аней сидела председатель совета отряда Ира Сыркина. Но неделю назад Нина Петровна отсадила ей рук двоечнику Агафонову.
«Ну что ж, Тося, видишь, вон там в третьем ряду свободное место. Тебе повезло. Ты будешь сидеть с нашей лучшей ученицей, с нашей старостой, Аней Залетаевой».
Гвоздева со странным выражением лица взглянула на Собакину.
«Ай, бедняга!»
А Собакина долго и сочувственно кивала головой, провожая глазами новенькую. Тося Одуванчикова шла по узкому проходу между столами и издали улыбалась своей будущей соседке, которая понравилась ей с первого взгляда. Через секунду она уже сидела рядом с ней и водила своей рукой по гладкой желтой поверхности стола.
«Какой хорошенький столик! У нас в той школе хуже были. У нас были коричневые. А тебя Аня зовут, да?»
«Да».
«А меня Тося».
Большие голубые глаза новенькой уставились на Аню, и были в них и доброжелательность, и веселье, и любопытство. А учительница, между тем, разложила на столе учебники, подошла к доске и стала объяснять, какие наклонения бывают у глаголов. Тося совершенно не обращала никакого внимания на повелительные и сослагательные наклонения.
«А знаешь, я раньше в другой школе училась, в 301-й. У нас тоже школа очень хорошая была. А потом у нас дом сломали и нам квартиру дали. Ой, такая квартира хорошая, двухкомнатная, представляешь?»
«Да?»
Честно говоря, Аня хотела слушать объяснения. Она никогда не пропускала их раньше. Но новенькая с жаром продолжала.
«Да, замечательная квартира. Приходи ко мне в гости, ладно? У меня, знаешь, как мама пироги печет, потрясающие. У нее на работе она лучше всех пироги печет».
«Как, прямо на работе?»
«Да нет, конечно. Ой, ну ты смешная какая. Ну как же можно на работе пироги печь? Скажи, что же? Она дома печет и с вареньем, и с маком, и с капустой. А еще у меня есть брат, ему 5 лет, он в детский садик ходит».
Через 10 минут Аня Залетаева к великому своему ужасу почувствовала, что у нее кружится голова и пол уходит из-под ног. Для отличницы Ани Залетаевой настали тяжелые времена. На всех уроках новенькая трещала без умолку. Похоже было, что она жила 5 лет одна на Северном полюсе и теперь никак не могла наговориться. Это было ужасно. На первом же уроке Аня Залетаева, никогда не пропускавшая объяснений учителей, прослушала правила по-русскому. На втором впервые в жизни получила за устный ответ 4. И на третьем новенькая вдруг полезла в портфель, вынула какой-то пакет и толкнула Ане в бок.
Хочешь? А? Пирога с капустой хочешь?
Как? Прямо на уроке?
Ага, да ты не бойся. Мы с Нинкой Кошкиной всегда на уроках ели.
Ну как же так? Ты, наверное, не понимаешь, кто же это ест на уроках? На уроках они маются, а не едят.
Так, Залетаева, я тебя не узнаю. В чем дело? Почему ты болтаешь?
Аня вздрогнула и покраснела до корней волос. Это было первое замечание за всю ее жизнь. Фотография в журнале «Пионер». Большие круглые часы над улицей показывали 10:50. Аня прошла арку с помойкой, вошла во двор. Перед ней был ее дом.
И чего я так обрадовалась, когда ее ко мне посадили? Ведь это прям ужас какой-то. Она же мне теперь учиться не даст.
Аня открыла дверь, вошла в квартиру. В доме пахло мастикой. Пол в прихожей блестел, как зеркало. Маленькая лохматая чапка прыгала и крутилась вокруг Ани. Но сегодня Ане было не до чапки.
Уйди, чапка! Не мешай раздеваться.
Аня повесила шубку на вешалку в стенном шкафу и направилась в комнату. Там, стоя перед зеркалом, она стянула через голову школьное платье и через минуту уже в мамином халате шла на кухню греть обед.
Из-за нее я 4 получила. Как я маме о 4 скажу? И замечание это ужасное. При всех. Каждый слышал, как Сергей Федорович сказал: «Залетаева, я тебя не узнаю». И все из-за нее, из-за этой новенькой.
Аня глядела в окно. За ее спиной булькал суп. Аня вздохнула, налила суп в тарелку.
Кто это может быть? Мама никогда так рано с работы не возвращается.
Аня подскочила на месте и чуть не опрокинула тарелку с супом, а чапка бросилась к дверям и залилась пронзительным лаем.
Анюточка, ты что там возишься? Открывай скорее.
Уже через минуту в прихожую вбежала Ирина Васильевна Залетаева. Вид у нее был взволнованный, глаза блестели, из-под меховой шапочки выбивались волосы. Она кинула пальто на табуретку в прихожей, бросила шапку на книжную полку, чего раньше никогда не делала, и принялась изо всех сил обнимать, тискать и тормошить оторопевшую от неожиданности дочь.
Анюточка, милая, поздравляю тебя, поздравляю. Красавица ты моя, умница, прелесть ты моя.
Мама, в чем дело? Что произошло?
Что произошло? Сейчас ты все узнаешь. Сейчас. Одну минуточку.
Ирина Васильевна схватила свою черную кожаную сумку и вытащила оттуда другую сумку, капроновую, желтенькую, и вынула из этой капроновой желтенькой сумки какой-то журнал в ярко-синей обложке. Замахала им в воздухе.
Пляши, Анька. Вот. Гляди.
С белой журнальной страницы смотрит на Аню Залетаеву девочка в школьной форме. Смотрит строго, ни чуточки не улыбается. Волосы у нее причесаны на прямой пробор, лоб круглый, глаза черные, большие и очень белый воротничок. «Мама, родная, да это же сама Аня!» «Ну, конечно, сама Аня Залетаева!» А для тех, кто этого не знает, написано черным по белому: «Аня Залетаева, ученица 512-й школы, староста класса». Аня только и выдохнула. Она никак не ожидала, что тот человек в кожаном пиджаке, который приходил к ним в школу и фотографировал ее среди прочих учеников, вдруг сделает такую огромную, такую замечательную фотографию. И что напишет под этой фотографией Аня Залетаева, ученица 512-й школы, староста класса. Целых 5 минут стояла и смотрела Аня на свою фотографию. А Ирина Васильевна тем временем выгружала из сумки апельсины, копченую рыбу и шоколадные конфеты. Она вытаскивала из холодильника консервированный клубничный компот и вишневую наливку и накрывала на стол. И бежала на кухню ставить чайник и звонила на работу своей подруге Тамаре Никитиной, чтобы та немедленно ехала к ним. Ведь не каждый день печатают в журналах Анечкину фотографию.
Представляешь, Анечка, сижу я на работе, и вдруг вбегает Клавдия Ивановна, наша киоскерша. Ирина Васильевна говорит, вы еще не видели? Что, говорю, не видела? А уже все наши в отделе головы подняли, а Раиса Николаевна даже вскочила. А Клавдия Ивановна говорит, вы, говорит, Ирина Васильевна, плохо за печатью следите. А между прочим, в журнале «Пионер» фотография вашей дочери помещена. Что было? Ты не представляешь, как меня все поздравляли. Я на радостях 20 номеров купила. Я всем подарила по номеру. Пусть знают, какая у меня дочка замечательная.
Когда на следующий день Аня Залетаева пришла в школу, то в школе только и разговоров было, что об ее фотографии в журнале «Пионер». На переменке к ней подошли Вера Пантелеева и Федоров.
Счастливая. Теперь про тебя вся страна узнает.
Еще бы. За границей, между прочим, тоже узнают. Там наши журналы продаются.
Тут подскочила новенькая Одуванчикова.
Ой, Аня, ты такая вышла красивая, просто ужас. Ты на фотографии даже лучше, чем киноактриса, честное слово.
И только Гвоздева и Собакина делали вид, что все это их нисколечко не интересует. И Гвоздева даже во всеуслышание сказала Собакиной.
Ха, подумаешь, в «Пионере» ее напечатали. Меня, может, в «Огоньке» однажды чуть не напечатали. Я сама не захотела.
Теперь совсем развоображается.
План Тоси Одуванчиковой. В квартире Одуванчиковых стоял чад. Бабушка Фёкла Матвеевна Одуванчикова жарила рыбу. Ее любимая внучка-пятиклассница Тося сидела за квадратным кухонным столиком, покрытым голубой клеенкой, с грушами и помидорами. Она обхватила лицо руками и глядела в окошко на облака.
Бабушка! Бабушка!
Чего тебе?
Фёкла Матвеевна лила на сковородку подсолнечное масло. И масло, оглушительно скворча и скрежеща, брызгало в глаза Фёкле Матвеевне и сердило ее.
Бабушка! Ну почему? Почему она на меня никакого внимания не обращает?
В ответ раздалось яростное шкварчание масла. Синий чад расплывался по кухне и, извиваясь медленно, выползал в форточку.
Бабушка! Ну, бабушка! Ну, я так хочу с ней подружиться.
Ой, Господи, вот и подружись.
Она не хочет. Я хочу, а она не хочет.
Не хочет и не надо. Насильно мил не будешь. Чего ты к ней привязалась? Что у тебя, подружек мало?
Да ты не представляешь, как она мне нравится. Она такая красивая. Даже не хуже, чем кинозвезда.
Дело какое красивое. Человек был бы хороший.
Ой, бабушка, да ты не знаешь, какой она хороший человек. Совершенно не понимаю, за что ее Гвоздева с Собакиной классной доской прозвали. Никакая она не классная доска. Она просто очень серьезная. И она у нас самая лучшая отличница. Вот погляди. Никого в журнале «Пионер» не напечатали, а ее напечатали. Ну, как мне сделать, чтобы она на меня внимание обратила? Ты представляешь, я ей что-нибудь начну рассказывать, а она так голову повернет, так посмотрит на меня. Я даже не знаю, что дальше сказать. По-моему, ей все неинтересно, что я говорю. Про кино рассказываю, не слушает, про артистов тоже не слушает. Ну, бабушка, ну про что мне такое рассказать ей, чтобы она меня слушала?
Да про что ж ты ей можешь рассказать? Круглой-то отличницей. Ведь она, небось, столько книжек прочла. А тебя попробуй за книжку усади. Только и знаешь, что телевизор глядеть целыми днями.
Она такая гордая, бабушка. Я ее пирогом угощала, отказывается. Нинка Кошкина никогда не отказывалась. Бабушка, ну что мне придумать, чтобы она со мной подружилась?
Сама думай, не маленькая. У меня своих дел полно.
Фёкла Матвеевна взмахнула кухонным полотенцем. Видно, терпению ее пришел конец. Тося направилась к телефону, чтобы позвонить закадычной подружке Нинке Кошкиной и поделиться с ней своими горестями. Но только она подняла трубку, как вдруг одна хорошая мысль пришла ей в голову. Она вспомнила про фломастеры. Про те самые фломастеры, которые дядя Коля привез ей из Японии. Они были очень красивые. Они лежали в лакированной красной коробочке. По бокам у них велись золотые иероглифы. Они были так хороши, что Тосе даже жалко было ими рисовать.
А что, если показать фломастеры Ане? Вдруг они ей понравятся? О, если они ей понравятся, если только понравятся, пусть рисует тогда сколько хочет. Пусть возьмет их с собой, пусть держит дома, пусть даже насовсем заберет их. Пусть, мне ни чуточки не жалко. Нет, жалко, конечно, чуточку, но мне так хочется подружиться с Аней, так хочется.
Утром Тося положила фломастеры в портфель и отправилась в школу. Всю дорогу она думала об Ане и о новых фломастерах.
Я вот покажу Ане японские фломастеры и скажу при этом: если тебе нравится, возьми себе. И она так обрадуется и скажет: да нет, что ты, не надо. И я тогда скажу: возьми, возьми, мне не жалко. И тогда Аня, сияющая улыбкой, положит фломастеры в портфель и скажет: спасибо тебе, Тося, ты такая добрая. И мы вместе пойдем домой из школы и всю дорогу будем смеяться и дружить.
А в это время Аня Залетаева тоже шла в школу. Она шла и вспоминала разговор, который состоялся за ужином у них с мамой. Вечером Ирина Васильевна по своему обыкновению взяла Анин дневник. Каждую пятницу она аккуратно ставила в дневник дочери свою подпись и вдруг увидела в нем четверку по русскому устному.
Анюта, что это?
Да, мам, я забыла, что тебе сказать.
Но в чем дело? Откуда четверка? Анюточка, дочка моя, что это значит?
Ты знаешь, мам, ко мне посадили новенькую, и она меня так отвлекает, так мешает заниматься. Она такая болтушка, такой легкомысленный человек.
Так почему же ты мне сразу ничего не сказала? Я бы давно уже с Ниной Петровной поговорила, чтобы она ее отсадила.
Да нет, мама, что ты? Я тебя прошу, не делай этого. Я просто сама виновата. Мне давно надо было с этой новенькой поговорить. Она и сама не слушает, и мне не дает.
Так как же ты терпишь? Поставь о ней вопрос на классном собрании. Ведь ты же староста.
Ну зачем, мам? Ну при чем тут классное собрание?
Тогда дай мне слово, что ты с ней поговоришь, слышишь? Дай мне честное слово.
И сейчас Аня Залетаева шла в школу и думала о предстоящем неприятном разговоре с новенькой. Ссора в классе. На школьных часах было 10 минут девятого. В 5 А толстая Вера Пантелеева поливала на окне цветы. Пантелеева сердилась. Слева от нее стоял Спичкин и в который раз рассказывал надоевшую всему классу историю, как он ловил опасного преступника. Пантелеева сердилась. Она проливала воду на подоконник. Спичкин ей мешал, размахивал руками и никак не унимался.
И вот я иду, и вижу он. Я его сразу узнал. Смотрю, точно! Лицо круглое, волосы светлые, глаза серые, на левой щеке родинка. Все совпадает! Я даже проверил тетрадку, вынул, прочитал. А вдруг, думаю, родинка на правой щеке? Нет, точно на левой. Я тогда за ним, а он идет себе, сумочка размахивает, делает вид, что он так просто гулять вышел. Да меня не проведешь, и на такого напал. Я его сразу узнал. Очень опасный преступник. Его милиция уже 2 года разыскивает.
Спичкин, лучше тряпку дай. Не видишь, что ли, я весь подоконник залила. Совсем помешался на своих преступниках.
Алекс Спичкин перестал размахивать руками и сокрушенно уставился на Пантелееву.
Дура ты! Что с тобой разговаривать? Зря время тратить!
Спичкин отвернулся от Пантелеевой и направился к Синицыну. Увидев приближающегося Спичкина, Синицын вскочил из-за стола и вышел из класса. Но Спичкин последовал за ним.
Я его сразу узнал. Смотрю, лицо круглое, волосы светлые. Ну, думаю, не на такого напал.
Пантелеева обратилась к Федорову, который важно чинил карандаш.
Федоров, ты тряпку не видал?
Никак не могу тряпку найти.
Поищи за доской.
Да я искала. Ну что, мне руками доску, что ли, вытирать? Через 10 минут урок начнется, а нигде тряпки нет.
В класс вошла Ира Сыркина. Щеки у Иры были красные с мороза. На левом рукаве горели две красные нашивки председателя совета отряда. Ира подошла к своему столу и с отвращением вытащила из него лохматую пыльную тряпку.
Фу! Бессовестный! Сидишь тут с тобой, перевоспитываешь тебя, а с тебя все как с гуся вода.
Сидящий рядом Агафонов не пошевелился, даже бровью не повел. И тут в класс вбежала Тося Одуванчикова. Вид у Тоси был ликующий. В поднятой руке что-то блестело красным блеском. Рыжие волосы ее, сразу как будто только того и ждали, загорелись на солнце. Тося кричала, подскакивала и размахивала в воздухе рукой.
«Что у меня есть? Что у меня есть?»
Пантелеева перестала вытирать доску. Рука Федорова с перочинным ножом застыла в воздухе. Даже Агафонов и тот заинтересованным видом уставился на Тосю. Увидев это, Аня подумала.
«Так, сейчас опять будет хвалиться какой-нибудь ерундой, как позавчера. Притащила в класс открытки с киноартистами. Гвоздёва с Собакиной, конечно, в восторге были.
Ну покажи, покажи!
Покажи, что у тебя!»
А Тося смотрела на Аню и, приплясывая, направлялась к ней. Подойдя к Ане, Тося опустила руку, разжала ладонь, и все, кто был в классе, устремились к Тосе.
«Видали?»
Тося говорила, показывая коробку всем, но обращалась только к Ане.
«Видали, что мне из Японии привезли?»
«Во дает! А открыть можно?»
«Открывай!»
И тут все ахнули. Толстенные фломастеры блестели в коробочке. Золотые японские иероглифы велись по их зеленым, красным, синим, желтым и фиолетовым спинам.
«Вот это да! Красотища!»
«Это мне дядя Коля привез!»
«Потрясающие карандашики!»
«Да какие же это карандашики? Это фломастеры! Это мне дядя Коля из Японии привез! Ань, посмотри, какие красивые!»
Волей-неволей Аня взглянула на фломастеры. Они действительно были прекрасны. Но почему обязательно надо хвалиться?
«Интересно, зачем ты их принесла?»
«Как зачем? Они тебе разве не нравятся?»
«Они керосином пахнут. Убери их, пожалуйста. И вообще, скоро уроки начнутся. По-моему, давно пора всем по местам садиться».
Такого поворота дела Тося никак не ожидала. Она вдруг ужасно покраснела. Ира Сыркина с удивлением взглянула на Аню Залетаеву.
«Ну и что же, что керосином пахнут?»
«И очень даже хорошо, что пахнут».
А Гвоздева с Собакиной воскликнули в один голос.
«Да замечательно они пахнут! Не слушай ее, Тоська!»
«Ха! Она думает, если она староста...»
«У нас в школе нельзя фломастерами рисовать. Убери их!»
Из глаз смертельно обиженной Тоси уже готовы были брызнуть слезы.
«Ну и пусть нельзя, а я все равно буду.
Вот сейчас я ей скажу. Пусть знает... Пусть при всех услышит. У нас никто фломастерами не рисует. И ты не будешь. Я знаю, для чего ты их принесла. Для того, чтобы похвастаться. Ты несерьезный человек. Ты легкомысленная. Ты все уроки болтаешь. Ты совершенно не интересуешься учебой. И если ты так будешь вести себя дальше, то я, как староста, поставлю тебе вопрос на классном собрании».
Тося слушала все это, вытаращив глаза. Столпившиеся вокруг пятиклассники с удивлением наблюдали эту сцену.
«А ты? Ты вредина! Воображала! Я хотела с тобой дружить, а теперь ни за что не буду! Ты? Ты классная доска! Вот ты кто! Тебя все в классе классной доской зовут, поняла?»
В глубокой тишине, наступившей вслед за этим, Аня услышала, как за ее спиной тихо хихикнула Гвоздева. Будущий следователь Алекс Пичкин. На переменке огорченная Тося отправилась в буфет. На лестнице ее нагнал Спичкин.
«Да брось! Не обращай ты на нее внимания! Мы ее все равно переизберем! Тоже мне староста!» Не может поход в театр организовать.
При чем тут театр?
Как это при чем? Очень даже при чем. Я ей сколько раз говорил, надо пойти на преступление и наказание. А она ни в какую. Это, говорит, для взрослых. Нас, говорит, не пустят. Отговаривается, понятно? А ты куда? В буфет?
Да.
А где эти твои японские, как их?
Портфели.
Замечательная все-таки страна Япония. Там преступников много. Там на каждом шагу преступники. Эх, и жить там интересно.
Откуда ты знаешь?
А я кино японское видел. В одном кино 5 убийств, а там сыщик один был. Он идет, а он навстречу, он пистолет выхватил за ним, а он как бросится и в реку, а там, ну, лодка плыла. Он как выстрелит, а он как прыгнет прямо из лодки на берег, ну и бежать. А он за ним, а тут этот с ножом, ой.
Они взяли 2 чая, 2 винегрета и сели за стол.
Я, между прочим, тоже одного преступника выследил.
Ну да.
Провалиться мне на этом месте. Его портрет на всех улицах висит. Его милиция уже 2 года ищет.
А как же ты его выследил?
Я его давно выслеживал. Я все его приметы в тетрадку списал и наизусть выучил. Только мне все не везло, ну, никак его не мог выследить. А тут пошел в магазин, смотрю, он, я его сразу узнал. Лицо круглое, волосы светлые, а на левой щеке родинка. Я за ним, а он идет, делает вид, что, ну, просто так, погулять вышел. А потом раз, в подъезд зашел, я за ним, он лифт стал вызывать. Ну, думаю, от меня не уйдешь. Не на такого напал. Не подумаешь, что я побоюсь с тобой в одном лифте ехать.
И поехал.
Поехал? Он, знаешь, как на меня всю дорогу глядел? У меня прямо мурашки по спине поползли. Я думал, он меня прямо тут, в лифте, убьет.
Тося схватилась за щеки.
Ой, Алик, и как ты решился? А дальше что было?
А дальше он из лифта вышел, а я нарочно поехала на 1 этаж выше. Смотрю сверху. Он на площадке постоял, оглянулся и как шмыгнет в дверь.
Ой.
Про винегрет Тося забыла. Глаза у нее блестели, как и у Спичкина. Чай стыл на столе. Спичкин не унимался.
Тогда я спустился и осторожно на цыпочках подошел к двери. Смотрю, на двери написано «А.П. Тарасов». Думаю, меня не проведешь. Ты, думаю, нарочно фамилию поменял. Нам твоя настоящая фамилия известна. Мишкин твоя фамилия, а вовсе не Тарасов. И.В. Мишкин, понятно? Вот только я глаза не разглядел. Там написано «серые», а я не разглядел, какие у него. Ну, в лифте темно же было.
С ума сойти! Ну, просто с ума сойти!
Ого! Еще бы! Ты что? Ты не будешь винегрет? Я могу доесть.
Дай. Олег, а ты не можешь мне показать этого преступника?
Показать? Нет, не могу.
Олег, ну пожалуйста, я тебе за это чего хочешь дам? Ну хочешь 2 капитана?
Мне 2 капитана не нужно. Мне бинокль нужен. Издалека наблюдать. Есть у тебя бинокль?
Есть, но только не на совсем.
Ну ладно, договорились. Уже бинокль-то я разгляжу, какие у него глаза.
Боря Дубов. Боря Дубов шел на работу к своему отцу Борису Борисовичу Дубову и рассуждал.
Зайду за папой, вместе пойдем домой. Поведу его через сад железнодорожников. Уж очень погодка хорошая.
Вот и серый 5-этажный дом. Рядом с дверью вывеска НИИ мясомолочной промышленности. Она сверкает на солнце.
НИИ, ну и словечко. Не могут просто написать «научно-исследовательский институт», а то НИИ.
Немного потоптавшись на пороге и еще раз презрительно оглядев вывеску, Боря отворил дверь. Перед ним была лестница, покрытая ковровой дорожкой. Направо за перегородкой висели пальто и шубы. Гардеробщица тетя Паша встала с табуретки.
Ты что ж нас забыл, милый?
А похудел-то, а вырос, скоро отца перегонишь.
Она взяла у Бори пальто и дала синий номерок. Боря нацепил номерок на палец и запрыгал по лестнице на третий этаж. Там, в самом начале коридора, он постучался в дверь, на которой значилось «Б.Б. Дубов, начальник отдела». И, не дожидаясь ответа, вошел. За столом, заваленным бумагами, сидел его отец Борис Борисович Дубов.
Привет.
Сколько лет, сколько зим. Ты чего это вдруг надумал?
А погодка хорошая. Неплохо бы прогуляться.
Прогуляться? Прогуляться и в самом деле неплохо. Да ведь до шести еще целых 32 минуты.
А я подожду. Вот тут у тебя в кресле посижу, ладно?
Посиди. На вот журнальчик погляди. Наша сотрудница Залетаева преподнесла. Там напечатан портрет ее дочери. Советую намотать на ус, какие бывают прекрасные дети.
И Борис Борисович снова погрузился в бумаги, а его сын сел в кожаное кресло и принялся читать журнал «Пионер» в ожидании того хорошего момента, когда отец освободится от работы. Для начала Боря Дубов прочел рассказ о пионерах, которые выращивали в колхозе репу, и посмотрел на часы. Рассказ занял 11 минут. Оставалось еще 21. Боря вспомнил, что в журнале напечатали портрет чьей-то дочери, и стал быстро перелистывать журнал. Оказалось, можно было и не искать. Нужная страница была заложена длинной бумажной ленточкой. На ленточке было написано «Уважаемому Борису Борисовичу Дубову от Ирины Васильевны и Ани Залетаевых». Сверху по странице шел заголовок «Будни 512-й Московской школы». Боря взглянул на часы, стрелка с трудом одолела еще 2 минуты. Боря поглядел в окно, вздохнул и принялся изучать будни 512-й школы. На первой маленькой фотографии два первоклассника поливали на окне цветы. Под ней было написано «Алеша Иванов и Федя Коновалов любят ухаживать за цветами». На второй фотографии была сразу целая куча улыбающихся во весь рот ребят. И под ней вообще ничего не было написано. На третьей фотографии какая-то девочка в спортивных трусах лезла по канату.
«Наверное, она. Не понимаю». Что я тут должен наматывать на ус?
Но под фотографией было написано. Лиза Горышникова на уроке физкультуры. Боря тяжело вздохнул и перевернул страницу. Перед Борей была фотография девочки в школьной форме. У нее было узенькое лицо и тонкая шея. Она смотрела прямо на Борю.
Лицо у нее какое-то ужасно знакомое. Кто такая? Аня Залетаева, ученица 512-й школы, староста класса. Так вот, значит, о ком шла речь. Но почему у этой Ани Залетаевой такое знакомое лицо? Где я ее видел? Откуда знаю? Наверное, ужасно умная. В шахматы играет. На пианино, конечно, тоже. Не то, что я. Чижик-пыжик.
Я готов. Ага, нашел ее. Видишь, какая девочка хорошая. Можешь себе представить, за всю свою жизнь ни одной четверки не получила.
Откуда ты знаешь?
Да у нас на работе все это знают. Ирина Васильевна Залетаева очень милая женщина, но у нее есть один недостаток. Когда она начинает говорить о своей дочери, остановить ее невозможно. Ну как, пошли?
Пошли.
И Боря незаметно сунул в карман куртки журнал «Пионер». Разговор в саду железнодорожников. Дубов-старший и Дубов-младший шли через сад железнодорожников. Сквозные лавочки по бокам дорожки выгибались, как будто пытались скинуть с себя снег. Рядом рылись голуби. Черные деревья протягивали к ним свои ветки. Было тихо и спокойно, и Борис Борисович, размахивая на ходу правой рукой, увлеченно рассказывал сыну об австралийских аборигенах.
Ее добывать, просто выкапывая какие-то растения, какие-то коренья, и совершенно замечательно у них получается.
Папа, а эта девочка, Аня Залетаева, ты ее когда-нибудь видел?
Видел. А что?
Да так, ничего. А где ты ее видел? Она что, приходила к вам на работу?
Так, кажется, сегодня у нас торжественный вечер, посвященный Ане Залетаевой. А я-то болтаю о каких-то аборигенах. Так что тебя интересует? Где я видел Аню Залетаеву? Отвечаю, в нашем институте. Уточняю, на первом этаже, в вестибюле, возле автомата с газированной водой. Ну, достаточно?
Она, наверное, тут недалеко живет.
Борис Борисович посмотрел на сына, так как будто видел его в первый раз в жизни.
Да нет, где-то на другом конце города. А что?
Да так.
На следующий день Боря Дубов снова отправился на работу к отцу. Но на этот раз он и не подумал войти в отцовский кабинет и принялся расхаживать по длинному желтому коридору взад и вперед, взад и вперед.
А вдруг придет Аня Залетаева?
Но Аня Залетаева не приходила. Тогда от нечего делать Боря принялся изучать объявления, которыми был обклеен коридор. Прочел объявление о постройке кооперативных гаражей, о том, что институтскому детскому садику требуются нянечки и посудомойки, о том, что для желающих отдохнуть имеются путевки в дом отдыха. Потом Боря принялся за изучение противопожарных плакатов. Рассмотрел красиво нарисованных красных петухов и испуганных детей со спичками в руках. Прочел стихи.
«Без мамы и папы ты спички не тронь, это вызовет в доме огонь».
И еще другие.
«Граждане, берегите ваших детей от спичек и прочих опасных затей».
А Аня Залетаева не приходила. Тогда Боря стал читать стенгазету «Пищевик», которую он изучил уже от корки до корки. В этой стенгазете была одна заметка, читать которую Боре не надоедало никогда. В ней директор института Мочалова Виктория Валентиновна очень расхваливала начальника отдела Дубова Бориса Борисовича за важное изобретение в мясомолочной промышленности. Боря Дубов прочел эту заметку 5 раз подряд и оглянулся. Ему показалось, что по коридору идет Аня Залетаева. Но это была не Аня. Это была киоскерша Клавдия Ивановна. Она несла под мышкой газеты.
Здравствуй, Боренька. Ты что же это в коридоре стоишь?
И тогда Боря понял, что стоять и ждать в коридоре в самом деле глупо и бессмысленно. Можно хоть целый год простоять, а Аня не придет. Ведь живет она далеко, на другом конце города.
Эх, знал бы я ее адрес.
Тут Боря возразил сам себе.
Ну и что бы ты тогда сделал? В гости, что ли, к ней заявился? Здравствуйте, я ваша тетя. Да она бы тебя сразу за сумасшедшего приняла. Ну, почему обязательно в гости? Взял бы, например, и письмо ей написал. Письмо! Вот дурак! Кто же это незнакомому человеку письма пишет? Да и что ты там написал бы? Что... хотел бы с ней подружиться. Подружиться? Да очень ты ей нужен. У нее и без тебя друзей полно. А я бы все равно написал. Ну что ты заладил? Написал, написал. Адрес-то у тебя есть? Адреса нет.
Таких тут нет. Алик и Тося составили план. План был такой. Зайти к Тосе, взять бинокль, а потом отправиться к дому, где жил опасный преступник, и ждать, когда он выйдет из подъезда. И пойти за ним, и рассмотреть, какого цвета у него глаза, и убедиться в том, что они серые, серые, как сталь, как осеннее небо, серые, холодные и жестокие. Они направлялись к громадному 12-этажному новому дому, где жила Тося. И чтобы скрыть волнение по поводу предстоящей опасной встречи, Тося всю дорогу рассказывала Алику Спичкину, как раньше она жила в двухэтажном деревянном доме, как его снесли и как им дали новую квартиру.
«Мы жили в одной комнате. У нас дом был старенький, вокруг росли деревья, а весной можно было прямо из окна дотянуться рукой до цветущей яблони, представляешь? А комнатка у нас, хоть и маленькая была, но зато в ней была печка. Знаешь, какая печка замечательная? Белая, кафельная. Ее можно было гладить рукой. Мы с Нинкой Кошкиной всегда играли, как будто мы ее топим. Мы зажигали бумажки и клали внутрь. Жалко, что в новом доме такой печки нет».
Тосиной бабушки, к счастью, дома не оказалось, и старый полевой бинокль спокойно перекочевал с полки на антресолях в портфель Алика.
«Ой, Алик, я так волнуюсь, ты не можешь себе представить».
Выпив на дорожку по чашке компота, они двинулись в путь. Прошли мимо магазина с башнями из консервных банок в витрине, мимо желтого детского сада, мимо гаража снегоуборочных машин, где во дворе стояли эти самые машины, расставив как раки свои клешни, прошли мимо рынка и оказались возле большого серого дома.
«Так, тут!»
Оглядываясь по сторонам, они вошли в подъезд. Поднялись в лифте на 7-й этаж и в сумраке лестничной клетки прочли на двери фамилию Тарасов. Потом они спустились вниз во двор, вошли в беседку для малышей, пригнулись и стали ждать. Алик вынул бинокль и повесил себе на шею. Но преступник Мишкин не появлялся. Они ждали уже целый час. Преступника Мишкина не было.
«Ай, Алик, у меня так спина устала. Может, мы напрасно здесь сидим? Может, он в другой город уехал? Или, может, он дома в тепле, а мы тут мерзнем? Ой, давай мы к нему в дверь позвоним. Ты не бойся, если он открывать станет, мы убежим.
Он нас догонит.
Ну тогда я одна пойду. Мне надоело тут мерзнуть».
Она поднялась на лифте, дрожа от волнения. Нажала на кнопку звонка и приготовилась было бежать. Но когда за дверью послышались быстрые шаги, с Тосей произошло что-то странное. Ноги ее налились свинцовой тяжестью, и она не смогла заставить себя даже пошевелиться. Дверь распахнулась. Перед Тосей стоял опасный преступник. Лицо у него было круглое, волосы светлые, на левой щеке родинка. Он стоял в желтой рубашке и в старых джинсах. Глаза у опасного преступника были синие-синие. За его спиной стояли на полках книги. Маленькая репродукция в рамке висела на стене. На ней был мужчина в старинной одежде, а рядом бутылочка с гвоздиками.
«Кого тебе, девочка?»
«Мне надо товарища Мишкина».
«Таких тут нет. Очень сожалею».
Мужчина улыбнулся и закрыл дверь. Алик и Тося возвращались домой. Алик был настроен мрачно.
«Ты наверняка не разглядела».
«Да разглядела я, чудо. Неужели я не могу хорошего человека от преступника отличить? Только ты не расстраивайся. Мы еще сколько хочешь преступников найдем».
Найдем. Где их теперь найдешь? На всю Москву 3 преступника расклеены. Это тебе не Япония».
«Ой, как семечек хочется. Пойдем на рынок, семечек купим, а?»
И они пошли на рынок. И походили там между рядами с картошкой и морковью. И смотрели, как тетки в ватниках вешают на весах соленые огурцы. И вдыхали этот замечательный острый запах соленых огурцов. А потом Тося купила 0,5 стакана жареных семечек, и они стали их грызть, и Алик понемногу снова пришел в хорошее настроение. Так дошли они до Тосиного подъезда.